В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS772711 от 12 января 2007 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Константина, Константина, Татьяны, Антонины, Алевтины, Константина, Кирилла, Зиновии, Анны, Анастасии, Романа, Георгия, Вячеслава, Екатерины, Даниила, Марии, Александра, Лидии, Иоанны, Татьяны, Марии, Елены, Сергия, Анны, Дарьи, Олега, Иоанна, Анастасии, Евгения, Аллы, Анны, Иоанна, Елисаветы.
Прослушайте наше объявление.
Успенский пост. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Успенский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 11 по 16 августа. Сетуй. Дорогие братья и сестры, в православном обозрении «Радонеж» вы найдете все ответы на актуальные вопросы духовной, общественной и культурной жизни. Наши авторы – ведущие пастыри, богословы и писатели современной России. Теперь газету «Радонеж» можно получить не только в храмах, но и во всех фирменных магазинах «Сетуй». Спрашивайте газету «Радонеж» в магазинах «Сетуй». Светлый отрок царевич Алексей. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Светлый отрок царевич Алексей», которая пройдет в городе Щелково Московской области. На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 августа по 1 сентября в городе Щелково Московской области по адресу улица Комарова, детский городок. Августа православная церковь издревле празднует Рождество святителя Николая Чудотворца. Никольский предел в Московском Иоанно-Предтеченском женском монастыре был освящен в 2009 году в честь Рождества святителя Николая. Свой престольный праздник Иоанно-Предтеченская обитель приглашает всех на праздничные богослужения. Начало литургии 11 августа в 8:30, исповедь начинается в 7:30. Проезд – станция метро «Китай-город». Выход к Солянке, далее прямо по Солянскому проезду и улице Забелина. Адрес монастыря – Малый Ивановский переулок, дом 2. Дорогие братья и сестры, а теперь примите как духовный дар одну весьма ценную запись из архива радиостанции «Радонеж». Запись прямого эфира от 19 августа 2002 года.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Наша передача звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. ведет передачу Виктор Саулкин, и я рад сообщить нашим слушателям, что сегодня в нашей студии будет с вами беседовать, отвечать на ваши вопросы игумен Герман Подмошинский. Ну а первый вопрос батюшке задам я. Отец Герман, мы с вами в студии радио «Радонеж» первый раз встретились в 91-м году. Мне кажется, это было... Нет, все-таки после Успения, потому что вы с радостью мне сообщили о том, что на Успение вместе со Святейшим Патриархом сослужили ему в Успенском соборе Московского Кремля. Для вас это было величайшей радостью. Вы говорили, я помню, что в молодости не могли об этом мечтать, что Россия освободится от безбожников, вы попадете в Россию и сможете на Успение Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Московского Кремля служить с Патриархом. Это был 91-й год. И вы приезжали уже не один раз за эти годы. Мне хотелось бы спросить, отец Герман, как вы видите Россию, те изменения, которые происходили за эти 11 лет в нашей жизни? Потому что нам часто все видится, может быть, вблизи трудно разглядеть, а вам, свежим взглядом, может быть, смысл духовный тех изменений, которые происходят, более очевиден и более ясно вы его могли бы нам объяснить.
Добрый вечер. Я очень доволен быть тут. Хотел бы ответить на этот вопрос, может быть, печально. Когда я впервые приехал, то все те ужасы, которые я видел, знал и испытывал, что когда моего отца арестовали, сослали в Воркуту, то тут было наяву. Разбиты были храмы, церкви, монастыри. Я даже не ожидал такого ужаса. Это как после Второй мировой войны. Мы были в Германии, бомбежка стояла, был ужас. И вдруг я приезжаю уж после такого мирного, 50 лет прошло мирного жития в Америке, в Германии, все налажено, вдруг возвращаю такой ужас. Были мы в Вологде, там, особенно в Горнском монастыре, разъезжали, такой ужас стал. И особенно было печально, что в магазинах не было еды. И было даже чего-то еще не хватало, полки пустые были. Я думал, какой же, как это может быть? И с каждым разом, как я возвращаюсь в Россию, становится лучше и лучше. Храмы возобновляются. Вот я же сегодня был в этом Серпухове монастыре. Такая красота, так это почищено, такая красота. Обилие всего теперь. Для меня очень-очень-очень так положительно. Я смотрю на большим таким вдохновением. Что... И, конечно, я как бы представитель православия на Западе, в Америке. Наши многие смотрят православные, перешедшие в православие, с большой надеждой, что будущность христианства – это, конечно, в России. Однако, надо сказать, что влияние такого безбожного вот, американского духа через телевизор очень сильно видно тут. И такое впечатление, как будто такой вакуум был такой, значит, вот советская заветчина даже не могла дать, не могла заполнить даже коммунистическим идеалом, не могли заполнить. Осталась пустота. И эта пустота заполняется вот таким чистоплясом, который мы видим, молодежь полураздетая кричит под такой страшный такт. Прямо как раз как представляешь себе будет ад. Это подготовка к аду. Это чувствуется. Я вот понимаю, там в Америке у них не было православия. Это понятно, они, у них пустота. Но тут, в котором было православие, это ужасно. Но с другой стороны, конечно, это дает нам, православным русским людям, возможность миссионерствовать. И нужно эту молодежь, вот эти люди, которые опустошены, заполнить не пепси-колой, а наполнить святостью, то есть святостью святорусской, которая вот истреблялась, которая лежит, вот в Бутове сегодня был, и там лежат тысячи русских великих святых исповедников, там Аркадий, такой чудотворец был, Аркадий, епископ, и многие другие, они лежат и как бы ожидают от русского народа, чтобы они как бы разбудили их, чтобы эти самые преподобные священномученики, мученики восстали и заполнили эту пустоту в той молодежи, которая ищет какого-то утешения в западном таком декаденстве.
Батюшка, мы в прошлый раз, это, наверное, было в прошлом году с вами говорили тоже на радиостанции, на волнах радиостанции «Радонеж» о том, что в России нет музея новомучеников. То есть почему не музей? В храмах почитают. Иконы есть, но не все заходят в храмы. А жизнь вот этой молодежи, о которой вы сегодня говорили, она не наполнена образом святости новомучеников, образом той святости, которую эти люди не несли в своей жизни. Ведь это фактически мы говорим о наших современниках. Мы знаем многих, не только внуков, мы знаем даже сыновей и дочерей этих новомучеников новых. Это были наши современники. Как, по-вашему, можно было бы до молодежи донести
сегодня образ? Сегодня, вот как раз, вы упомянули это, я сегодня был в Серпухове, и там пошел в художественный музей. Он недалеко от Серпуховского монастыря, где вот эта икона, значит, чудотворная икона,
неупиваемая
чаша, и там масса народа приходит. И в этом музее, помимо художества, также выставлены портреты новых мучеников. Я подумал, как раз самое подходящее. Конечно, они, у них там нет места и так далее. Нужно отдельно создать такой музей, такой центр новых мучеников. Вот, скажем, вот и там, значит, просто могилы и там церковь. И это хорошо, но это как бы мало. Хотелось бы, чтобы целое здание было посвящено, были портреты, было вот все сведения, которые собирает вот сейчас, скажем, отец Дамаскин на своих 6 томов. И также сейчас такая вроде энциклопедия выходит «За Христа пострадавший», первый том вышел, должен быть второй. Вот это все как бы сконцентрировалось и было бы тут доступно народу. Особенно интересно, чтобы было доступно приезжающим иностранцам, которые знают насчет гонений и так далее, и удивляются, что в России нету такого официального почитания этих исповедников и мучеников.
То есть не на государственном уровне, то есть не на церковном, батюшка,
да,
а на государственном уровне.
Да, именно то, что вот Солженицын сделал, это нужно как бы притворить в такое вот здание, приходишь, и там видишь портреты, и там сведения получаешь, и фильмы показывают. И здесь сейчас много фильмов сделано на новых мучениках, и некоторые довольно хорошие. Даже такие, можно сказать, потрясающие, и нужно их показывать, что такой центр был новых мучеников. Это, конечно, очень хотелось бы. В этом смысле пока я ничего не видел. Ну, конечно, я такой идеалист, я надеюсь на многое.
Но... У нас, кажется, нет, звонок пока сорвался, батюшка. Мне хотелось бы нашим слушателям напомнить, что скоро 20 лет будет со дня представления ко Господу отца Серафима Роуза, вашего брата и сомолитвенника. А отец Серафим Роуз, 20 лет назад я впервые столкнулся с его книгами, и многие из моего поколения, он для нас очень много значил. Я думаю, что он очень много значит и для современной православной молодежи, наших современников. И вот мне хотелось бы, мы уже с вами за эти годы о вас и Серафиме, вы рассказывали, надеюсь, еще будут передачи ко 2 сентября на волнах нашей радиостанции. Что поражает отца Серафиме? Ведь он чадо русской православной церкви, коренной американец. Я знаю, что многие даже не верили, что он не русский. Мне хотелось бы у вас спросить, батюшка, как это произошло с ним, такое преображение американца, англосакса? Для многих из нас американцы это совершенно, кажется, чуждая цивилизация. Как он стал православным русским иеромонахом?
Конечно, он не был русским, у него в крови не было ничего русского. Он принял православие, значит, вот, как бы через меня из-за русского православия, потому что я этим горел. Но дело было в том, что отец Серафим очень был, как бы, он жаждал даже умереть. Ему хотелось жить только ради истины. И когда он узнал о православии, то есть начал читать, то увидел там греческое православие, и там самое сирийское и так далее. И они все как бы имели, и по сей пору имеют многие, как бы какое-то такое надежду, упование на то, чтобы православие стало доступно всем другим, скажем, этим самым вероисповеданиям, и как бы watered out, значит, их, значит, разжижить, православие разжижить, чтобы было доступно мирским. А он этого не хотел. И поэтому, когда он узнал вот, то, что вот мой папу замучили, коммунисты, что Россия страдала из-за коммунистов, коммунизм, в конце концов, это война против Иисуса Христа, и православие, это центр в России, ему, его эта сторона очень заинтересовала, и он, как бы, можно сказать, вот переродился. Для него стало русское православие настоящим православием, а все остальное он считал даже части подделкой, которая православие, которое связано с модернизмом, там, с этим. Его это не интересовало. Поэтому хочется сказать, что отец Серафим, хотя он не был русский, но его православие было Святой Руси. И он переживал, и мучился, и, как говорится, считал, что истина христианства будущего – это будет то православие, которое прошло через вот огонь и воды, это самое коммунизм.
То есть, и, наверное, здесь сказалось, батюшка, и преемство духовное от владыки Иоанна, святителя.
Да, конечно, владыка Иоанн был... Вот тут знают, многие знают, там архиепископ Максимович, он шанхайский и сан-франциский. То есть он же был, как говорится, мученик на ногах. То есть так, это такое американское выражение. Значит, когда вы видели его, вы видели, что человек, можно даже сказать, распят. Он еле стоял, он, ему трудно было говорить, он... До такой степени он аскетизм как бы себя замучил, только перед вами стоит человек, и он выходил, значит, служил, иногда шатался босиком. Вы видели такой волосы во все стороны, как бы пророк, древний пророк с Ветхого Завета пришел на землю в современный мир. Между прочим, говорят, что в таком же духе нынешний патриарх сербский. Тоже большой подвижник, маленький. И это интересно, что надо тут заметить, что патриарх сербский приехал в Сан-Франциско, потребовал спуститься туда в усыпальницу, и когда он спустился, то он сразу же сказал: прославьте его. И наши откройте его, и открыли мощь. Так что благодаря патриарху
Павлу Сербскому,
Павлу Сербскому было бы прославление. Как бы он положил начин такой, а тоже дали бы. Так вот, надо сказать, что владыка Иоанн был как бы ходячий, вот такой преподобный, как бы с другого мира пришел. И он оставил такое сильное впечатление. Конечно, его не многие завидовали ему, потому что люди помогали, деньги посылали, и так далее. Он был вне этого. И вот это очень сильно повлияло на отца Серафима, потому что он видел тут мученик,
претерпевавший гонения в своей земной жизни.
Да, да.
Батюшка, у нас первый вопрос нашего слушателя. Мы сейчас услышим его. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Батюшка, благословите, раб Божий Владислав.
Благословит вас, дорогой.
Спасибо, Господи. У нас такой вопрос. Вот в храме есть прихожане, которые, допустим, высказывают свое личное мнение вразрез с мнением священника. А священник смиряется с этим, как это с вашей точки зрения, правильно или нет, когда приход управляет своим священником?
Не знаю насчет ситуации, там, как священник, знаете, управляет, там, кто, не знаю. Я только могу сказать, что ведь не обязательно должны люди как бы... Но есть на то какой-то такт, тактика. И нужно, если какое-то другое мнение, то нужно смиренно подходить. Я думаю, что очень часто не выслушивают друг друга и, не имея терпения, делают заключения, и таким образом получается какое-то недовольство.
Да, это такой вопрос сложный, потому что в каждом конкретном случае, наверное, священник сам решает, как ему быть со своим приходом. Ну и прихожане должны... Только, наверное, батюшка, не всегда овцы должны управлять пастырем.
Конечно, да.
Да, да. А я думаю, что со святителем Иоанном Максимовичем тоже, наверное, были какие-то и скорби в его архипастырском служении. Но любовью это все покрывалось. И вот сейчас, батюшка, у нас очень много людей в России посчитают святителя Иоанна Максимовича как святого, молятся, и мы знаем даже о чудесах, явленных по молитвам к нему уже не только на Западе, не только в Америке, но и на нашей земле.
Да, я получаю письма из России, которые показывают, как действует он своей молитвой в России. Это тело он лежит, ну, мощами лежит там.
Батюшка, а «Русский паломник» журнал очень много времени на своих страницах, очень много материалов посвящает нашим современникам. Последний номер «Русского паломника» посвящена отцу Владимиру Шекину, Дивеевскому священнику. Слушатели радио «Радонеж» знают о нем, слышали передачу. А последнее время о нем, когда он тяжко болел, молились о отце Владимире Шекине. Была у вас публикация о мученике, отце Нестрии, иеромонахе. Почему вы так много внимания уделяете именно нашим современникам, мне хотелось бы спросить. И хотелось бы вот о чем вас попросить рассказать. Ведь иногда слышишь о том, что те, кто жил с нами совсем недавно, прославлять нельзя. Потому что есть люди, которые могут о них соблазниться, знали их еще в земной жизни. А вы, батюшка, считаете многих наших современников подвижниками и достойными будущей канонизации?
Ну, насчет канонизации это меня не касается. Но так как я в Америке и миссионер, то всякое проявление духовного такого геройства для меня очень важно, необходимо для того, чтобы вдохновлять людей, которые часто бывает находятся в таком тяжелом положении, и только духовный подход к жизни, такой резкий, такие всякие ситуации, когда человеку нужно решить не материальный стар, а как бы духовный делать прыжок. И тогда знание о таких людях, современных, совершенно современных, он недавно умер, имеет большое значение и приносит пользу. Я не специально так это, мне присылают всякие сведения, так что я собираю и печатаю. Вот мы об отце Несторе печатали, потом мы были первые, которые печатали о матушке Матроне, вот мы о Московской тут, потом также было... Мы первые Макарии мачки. Так Господь посылал нам эти самые манускрипты или рукописи, и мы их издавали, и мы видели, как действует. Вот, например, сейчас уже люди есть, которые своих детей называют Матроной и Макарией, потому что они прочитали, хотя они еще не прославлены. И даже это нас не касается, прославлены, это не подвижники. Вообще подвижники благочестия – это явление очень важное. Особенно вот за рубежом. Тут в России масса подвижников, а там у них нас мало. Я, конечно, все действую со стороны Америки. Значит, как можно воспользоваться то, что происходит в России, для, значит, людей, находящихся вне русского опыта, не в русском языке. А насчет меня там и в Новой Зеландии, и Канаде, и так далее. Вот в Канаде недавно, ну, будет тут, если Бог даст, сообщением о канадском подвижнике, который видел ангела, хранителя своего. Это будет тут. А еще я хотел только сказать, в связи с русским паломником, что он выходит, журнал наш выходит тут, и, слава Богу, многие читают, его можно приобрести. Некоторые нас спрашивают, где приобрести. Во-первых, русский паломник можно в многих церквях, книжных лавках, киосках спрашивать. В многих местах есть, например, вот в храме святого Косьмы и Демьяна на Марсейке, и в других местах есть. Так, иногда бывает, что у них просто в данный момент нету. Но нужно спросить, и вот можно получить. Потом еще нужно сказать тоже в связи с отцом Серафимом, что тут интересуется отцом Серафимом, но опять-таки не только, то есть меня не интересует прославлен или прославлен, это не важно. Важно то, что он хотел сказать, что он представляет собой, это очень полезно для России сегодня. И это вижу, какой отклик. Даже можно сказать, что в России его больше знают и почитают, чем на Западе. Потому что на Западе очень много православия связано с экуменизмом. И экуменисты не любят отца Серафима, они не признают. Тем более сейчас вот новая книжка его вышла о сотворении мира, о книге «Бытия». Толстая книга, 600 страниц. Она уже переведена на русский язык. И она, вот, если Бог даст, выйдет тут. Книга, которая может очень возбудить такие страсти среди тех, которые хотят соединить вот дарвинизм, одним словом, с Библией. А в России это важно, на Западе как-то не так. А тут важно знать. Так что я надеюсь, что люди воспользуются этим трудом отца Серафима.
Батюшка, у нас звонок еще один нашего слушателя.
Алло.
Да.
Здравствуйте, с праздником вас.
Вас также, дорогая.
Отец Герман, благословите рабу Божию Александру.
Господи, благословить вас.
Батюшка, я читала труды Серафима Роуза, прочитала ваше вступление и вашу биографию Серафима Роуза. И она мне показалась написанная в традициях лучшей житейной литературы. Она на меня большое впечатление произвела. Скажите, пожалуйста, вот расскажите о последнем периоде Роуза, его затворе. И вот последние его лекции. Это Россия в канун 80-х, будущее России, будущее мира и судьба России. Они являются пророческими для России. Хотелось бы, чтобы вы дали оценку этим трудам Роуза. Спасибо вам большое за ваш труд.
Хорошо. Во-первых, отец Серафим не был в никаком затворе. Потом эта лекция не была последнего. Это было съезд молодежи, и попросил местный архиерей, попросил, чтобы отец Серафим дал доклад. Но это нужно было по-русски, а он взял по-английски, и все благополучно пришло. Теперь отец Серафим последние годы, он вообще, можно сказать, он так мечтал умереть, если так можно выразиться. Потому что он как бы достиг того, что он искал. Он нашел истину, она в православии. И остальное было для него только как бы тягостным ожиданием того момента, когда Господь его заберет. Он очень почитал новомучеников, и я могу засвидетельствовать, что он хотел быть мучеником. У него была жажда на это, к этому. И особенно, когда в связи с тем, мой отец там был замучен, и мы целую книгу издали, называется «Новый святые катакомбы России». Он очень переживал это. Так что в этом смысле он духовно рос. Но чтобы он был особенно в затворе, не было. Просто у него была одна келья, он сидел там, писал, а так ничего особенного не было. И умер он, конечно, в страданиях, у него был заворот кишок, но даже когда он уже последние дни, даже, может, последние часы, он улыбался. И он даже радовался, что он прошел все такие мучения ужасные и достиг того, что он хотел. Но он стал мучеником.
То есть пострадал.
Да.
Да. А, батюшка, его вот эти мысли последние о России, отца Серафима Роуза, все-таки можно считать пророческими?
Да, ну, я по скромности должен промолчать. Я не могу сказать, как там. Я только могу одно сказать, что то, что он сказал, это не было его собственное. Мы читали там Аристокли, Анатолий Оптинский, Потапов говорил. Мы просто собрали все вместе, и он, значит, сделал такое заключение. Но так как он посвятил свою жизнь изучением, скажем, присутствия Христа на земле, в своих святых, в своей церкви, то ему многое не то что открывалось, а он хорошо очень выражал. Он так думал, соображал и делал такие фразы, заключения. Так что когда он написал, кажется, как будто такое особенное, что-то особенное. А он просто повторял то, что мы собрали на разных системах.
То, что и святитель Иоанн Максимович говорил.
Да,
то,
много, что... существует литература.
Владыка Нектарий.
Да. А тот был большой человек. Хотя он его так держали в черном теле, но он большой человек.
Владыка Нектарий Концевич.
Да, да. Он был духовный сын старца Нектария Оптинского. Карамальчиком еще был. Да. Хотя еще одна, хотелось бы сказать насчет отца Серафима, поскольку спросили. Отец Серафим имел такое не только интерес, а можно сказать даже страсть к такое желание видеть древних западных святых в свете истинного современного настоящего православия. И мы делали изучение. Он там несколько книг, много книг писал, и мы знали, он перевел книгу такого 6 века, был такой в Галлии, то есть во Франции, святитель Григорий Турский. Этот Григорий Турский много писал, там, особенно о святом Мартине Турском, и написал такую книгу о тех подвижниках своего времени, которых он даже был один из них, был родственник его. Называется книга «Житие», в единственном числе, «Святых отцов», то есть «Житие отцев». По латыни это «Vita Patrum». И вот эту книгу нашли мы в французском, значит, оригинал по латыни, в французском переводе, и мы хотели, он очень хотел ее перевести. Господь послал ему человека, который знал, эксперт латыни, и, значит, он серьезно сел, засел и перевел эту книгу, потому что она не была переведена на английский язык все эти годы. И мы издали, там долго трудились, в конце концов издали эту книгу. Теперь она перевезена на русский язык, между прочим, и скоро в нашем издании, тут Германа Лясовского, будет издана в России. Так что советую обратить на внимание. Но в этой книге, почти половина этой книги, это там сочинение отца Серафима, исследование о православии Галлии, значит, Франции, 6 века. Это изучение, значит, он пока делает такое, ну, историческое видение, показывает всю сторону, все аспекты жизни православных того времени, которые как раз то, что вот было в 19 веке в России. И он очень как бы, ну, дорожил этим трудом, и мы ее издали. Она была сначала, мы частями ее издавали, печатали в журналах, а потом после смерти вышла отдельная книга. И эта книга сейчас будет переведена, значит, на русский язык была издана. Так что советую всех любителей вот, святой литературы, духовной, святоотеческой литературы, обратить на это внимание. В переводе отца Серафима. И этим, если будете заинтересоваться этим, то будет большое для отца Серафима, будет большое утешение в раю. Потому что он, я уверен, в раю находится. И будет очень доволен, что люди будут читать эту книгу, вдохновляться и, может быть, подражать. А там пустынники, затворники и так далее.
Да, спасибо, батюшка. У нас еще один вопрос.
Алло?
Да-да.
С праздником, отец Герман.
С праздником.
Отец Герман, мы, конечно, в России все очень почитаем отца Серафима Розы, тем более в начале сентября исполняется 20 лет со дня его блаженной кончины. Но вот меня интересует такой вопрос. Мне из Америки прислали фотографии двух икон, написанные в вашей обители, где вы, видимо, являетесь настоятелем. Эти иконы были написаны, как мне сказали, по вашему благословению. Одна из икон – это икона Павла Флоренского, а другая икона, написана в православном таком духе, икона американского президента Авраама Линкольна. Объясните, пожалуйста, что это такое?
Да. Насчет... Я никогда не благословлял таких вещей. И есть такая икона отца Серафима, только без нимба. Я не благословлял, а мне какой-то итальянец это написал, по-моему, даже католик, и мне прислали эту самую фотографию, и, как ни странно, очень похож на отца Серафима. И поэтому, конечно, мне она дорога. Теперь Линкольн, вот это особая тема, и это одна американка, негритянка, написала такую икону, то есть, ну, просто портрет, сделала нимб. А что еще было третье?
Отец Павел Флоренский.
Да, а Павел Флоренский, ведь он же прославлен, вот, зарубежной церкви его прославили, хотя сейчас они отрицают, но если посмотреть первую икону, где там святые, с правой стороны, почти в конце, там даже его имя есть. Так что Павел Флоренский один из мучеников, и хотя, может быть, у него там некоторые учения совсем точно выражены, ну, также Григорий Ниский тоже не выражал так, и Августин Блаженный, так что ничего, а он мученик, безусловно. И кто-то написал, тоже опять-таки не без моего благословения, потому что это иконописица ужасная, икона ужасного вида.
Сейчас очень слабое, да? Так, ну вот, поэтому получил от слушателей ответ, откуда появилась икона и Авраама Линкольна, президента, и отца Павла Флоренского, который в русской зарубежной церкви был.
Да, но икону Флоренского нельзя считать иконой, она очень неудачная.
Очень слабый. Да, батюшка, а вы, я знаю, собираете сведения и о подвижниках современных на Западе. Действительно, речь о прославлении многих не идет, не стоит, мы не говорим о канонизации, но когда мы сегодня вспоминали новомучеников некоторых, ну, например, оптинских новомучеников, то сам факт смерти их, отца Василия, инока Ферапонта, инока Трофима, убитые на Пасху сатанистом за Христа, который сказал, что убиты они как воины Христовы, я их убивал как воинов Христовых, а я воин сатаны, то владыка Иоанн Максимович писал об этом, кажется, батюшка, о том, что в древности такая смерть не требовала дополнительной канонизации.
Да, никогда. Георгий Великомученик, Варвара, Екатерин, никто никогда не представлял. Это же была естественная часть. Так что, по сути, по канонам, прославление мучеников не полагается. Оно само. Значит, почитает народа. Я хотел бы сказать вот в связи с этим, что почитание мучеников не столько, сколько самомучение, как бы, а их подвиг, вообще их, как же, психология человека, который предан Богу даже до смерти. И вот когда я лично, вот было у меня такое трагичное, такое тяжелое время в моей жизни, я даже думал о самоубийстве, то появились книги, мне прислали с Афона книги 14 томов подвижников благочестия, такие тома есть. И я начал их читать. И убедился, что самое важное в жизни – это быть героем Христовым. Христовым героем. То есть жить ради Христа, ничего не бояться, конечно, не осуждать, там, не все эти прославные вещи, но самое главное, чтобы иметь как бы перед собой образы подвижников. И вот, читая их, эти самые 12 томов, даже 14, два дополнительных, которые сейчас тут не изданы, читая их, я начал, как бы, передо мной появилась Россия, подлинная Россия, которая на Западе не видна. То есть нам, мы находились на Западе, не видно было. А вот русская литература, конечно, помогает в этом смысле. Но тут описание людей в такой жизненных ситуациях, как они выходили из всяких трудных положений и так далее. Это явление очень важное. Я даже думаю, самое важное сейчас – чтобы люди знали своих героев. То есть, конечно, каждый человек, когда он крещен, ему дается имя, то есть герой. Это его как бы путеводная звезда в жизни. А, кроме того, существует, вот, который сегодня начинает представление, но их масса было в России, этих праведников, там и юродивы, и игумени, игумень, которые своей жизнью, можно даже сказать, читая их, вдохновляешься жить. Потому что эта жизнь, как бы, одной ногой уже в ином мире. И вот когда я познакомился с отцом Серафимом, а я в это время уже начитался все эти, то я, конечно, естественно, делился с ним. И так я знал, там, Феофилов, Киевский и всех остальных. И я, конечно, этому вдохновлял, говорил, мы там молились, поклоны клали и так далее. И он этим заразился. И этим же, а до этого ничего не знал. Абсолютно ничего не знал. И это в нашем русском. Так что мне кажется, сейчас очень важно, чтобы наши русские люди знали вот эти подвижники, благочестия. Хорошо, что их прославляют. Это хорошо. Но само прославление – это значит их популяризация. Значит, дает, люди осведомляют о них. Вот сейчас нужно было бы непременно чтобы каждый день по телевизору какой-то хотя бы 5-10 минут показывали лицо или икона какого-то подвижника или святого, и 3 минуты, больше не нужно, говорили, что он себе представляет. Таким образом, эти герои входили бы в жизнь. Там ужасно все, свистопляс идет по телевизору, который просто и отвратительно, глупо, и пусто, ничего не дает. А вот дать такого лицо, вот вчера с одним человеком говорят, он говорит, как бы важно было, чтобы люди печатали просто фотографии вот этих мучеников, то есть этих героев. А он говорит, только посмотреть на эти лица, уже масса чего дает. А сегодня я был на этом Бутове, там были сотни имена. И смотрю, и некоторые знают, некоторые даже мы печатали. По-английски, в России не было этого, а мы уже по-английски печатали о них. Так что это очень хотелось бы так это сказать.
Вообще-то чудо было, батюшка, все-таки, когда молодой американец, вы тогда были молодыми людьми с отцом Серафимом совсем, молодой американец в этом благополучном мире Соединенных Штатов, вот этот дух благополучия, ну, скажем, у нас сейчас, конечно, благополучия в стране нет, но вот этот дух стяжательства и такого мирской дух, он и в Россию проникает. Это же подвиг был тогда, просто уйти из мира, уйти в Калифорнию, построить...
Это никакой не подвиг. Это просто очень интересно. Жизнь, это очень интересно, когда видишь, узнаешь людей, как преподобный Серафим. Вы только подумайте, в наше время так смотришь, и вдруг начинаешь считать о преподобном Серафиме. У тебя открывается целый иной мир. Это что-то потрясающее. И какой-нибудь Ксения, как она оперировала, как говорится, как она действовала. Это же очень интересно.
Ну, как сейчас американцы к вам приходят в вашу пустыню?
Приходят все время ко мне, приходят, читают, ну и тоже даже лезут в пещеры. Хочется жить. Многие, конечно, говорят, ах, знаете, отец Герман, что, неправильно?
Звонок еще.
Отец, значит, вот некоторые это говорят, что это странные вещи, значит, что это будет прелесть и тому подобное. Да, до прелести далеко. Потому что если человек вдохновится истиной, то тогда его можно направить на путь. То, что можно из прелести легко вывести. Но если он самодоволен, и он думает, что он прав, вот это прелесть. В этом и рассматривается прелесть. Так что со стороны, казалось бы, там, ну, наши, как бы, неофиты там, значит. Но они, конечно, не все проходят, а некоторые вдохновляются. Вот пишут, например, вот если разрешите пару слов сказать, насчет, как эта энергия молодая, которая у нас проявляется. И вот я создал так называемые книжные лавки. Ламское общество Америки, оно, значит, имеет разные дела. И вот мы приезжаем, скажем, в город, там несколько людей, или кто-то, и мы снимаем лавку. В каком плохом районе, где-нибудь. Значит, на улице, и ставим, значит, это самое, прилавок, берем книги наши, которые мы сдаем, журналы, конечно, все, по-американски, все английски, иконы, ставим это самое, CD, это чудное пение, сейчас масса чудного песнопения, все. А в уголочке там у нас или просто красный уголок, значит, иконы, с лампадой горит, обязательно с лампадой горит, или даже маленький алтарчик, значит, это, ну, иконостас, и там священник, местный священник, там служит литургии иногда, исповедует, причащает. А так люди приходят, слышат, значит, со стороны, так приходят, слышат, вот, богослужение, задают вопросы. Каждый раз в раз или два раза в неделю у нас, значит, лекции, потом на разную тему. Вот кто о чем может говорить, неважно. Вся сторона, каждая сторона имеет духовную сторону. И вот там говорит, скажем, о каком-то романе или о Шопене, вдруг начинаешь говорить, и туда можно очень легко вставить духовное. И потом выводит оттуда какая-то духовная мысль. И так мы делаем, значит, доклады, собирается народ, ну, немного, но, во всяком случае, есть люди, на которых что-то падает в душу, и они начинают работать, задают вопросы, отвечают, даешь какие-нибудь книжки, там, тогда мы иностранникам, там, целая серия у нас по-английски, хорошая, «Зосима» вышла, чудная книга, самая сибирская. И вот тогда мы перевели с большим трудом эту книгу. И они, значит, читают, думают об этом, уходят в лес, молятся. И тогда, когда они начинают подвиг такой проявлять, то тогда легко его можно как говорится, ну...
вывести на царский путь такой же.
Да, как вожди, взять вожди и управлять, поскольку есть этот пыл. Но если нет этого пыла, то тогда ничего не сделать. Понимаете, оно уходит. Значит, должен гореть эта энергия. Так вот, сейчас это очень хорошо было бы, чтобы тут было. Я смотрю, тут есть кафе некоторые, но это совершенно таком американском, таком, ну, светском, парижском духе. Там музыка такая. Но ведь можно сделать такое духовное. Люди приходят, чашку чая можно выпить, и там песнопение, и будут говорить доклады маленькие, небольшие беседы, там не особенно, без большой претензии. Там будут говорить. Тут нужно масса сейчас очень. Я сейчас тут познакомился с многими людьми, которые очень способны на такое дело. Так что это нужно как-то в воздух пустить.
Батюшка, сейчас мы ответим нашему слушателю, затем продолжим беседу на звонок. Мы слушаем вас.
Здравствуйте, с праздником.
Взаимно.
Отец Герман, простите, вот я давно вам обещала написать о помощи нам отца Серафима Латинского, но вот, к сожалению, простите за нерадение. Если позволите, я вам, может быть, расскажу очень коротко. У нас бывают такие случаи в квартире, по некоторым обстоятельствам нам сложно вызывать там мастера для починки, если у нас выходит что-то из строя. И мы всегда поминаем в таких случаях отца Серафима, вот к нему обращаемся. И вы знаете, у нас всегда так получается, что он никогда вот не отказывает как бы, и всегда все налаживается потом.
Ну и слава Богу.
Вот, потому что это мы помним, как все время у вас там что-то ломалось, и он все время что-то чинил, такие напасти у вас были вот в самом начале вашей деятельности. И если позволите, еще, может быть, вот два слова о том, вы упомянули патриарха Павла и святителя Иоанна Блаженного. Вот в Цетинском монастыре в Сербии единственное всеночное бдение, которое служится только раз в год, то есть у них даже на престольные праздники не бывает. Вот настоящее всеночное, которое начинается в 10 часов и кончается там в 4 или даже позже, служит единственное только на святителя Иоанна Максимовича, вот 19-го по старому июля. Спаси Господи.
Ну да, батюшка, видите, как молитвы напоминают отца Серафима, и в помощь приходит, потому что запомнили о том, что у вас в первые ваши годы в Калифорнии, в Латине, все ломалось, и приходилось много очень выносить трудностей житейских. Но, батюшка, святителя Иоанна действительно очень много свидетельств. В России сейчас собирается его небесной помощи, владыке Иоанна Максимовича. И он очень близок сейчас нам. А как вы заговорили о том, как американцы приходят, жажда подвига появляется, жажда такого православия, аскетики православной, жажда такого горения православного. Я знаю, что у вас одна из книг, которую вы издаете на английском, называется «Курс православного выживания».
Да, это отец Серафим хотел... он хотел это самое дать такую возможность молодому поколению иметь православное мировоззрение, как бы исторический обзор, значит, как Господь Ветхий Завет, как Господь Бог, значит, вел свой народ, и потом Новый Завет, Христос, значит, Иисус Христос, как Он призывал своих последователей, и как по сю пору. Значит, и вот история, значит, христианства, и особенно это история отступления, апостасии. И вот на эту тему, значит, он делал целую серию докладов. И мы собирали, значит, это, и теперь мы собираем, уже 20 лет собираем все эти отдельные вещи, и теперь выйдет отдельной книгой. Это вот следующее будет.
Курс православного выживания.
Говорит радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу. У нас, кажется, звонок нашего слушателя есть в эфире. Мы слушаем вас.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор. Отец Герман.
Да.
У меня к вам такой вопрос. Вот когда американцы сталкиваются с православной верой, у них возникают какие-то ассоциации при этом с Россией? Вот знают ли они, что Россия – это форпост православной веры, и что Москва – это Третий Рим? Или для них православие – это какой-то некий такой равноправный вариант христианства?
Нет, нет, это то, что вы сказали первое. Первое. Они все заинтересованы Россией, как вот носители истины православия. И вот Третий Рим, если вас интересует, новомученики. Это все это, ну, преподобный Серафим, иконы, песнопения, все это открывает новый мир, в котором они живут. И слава Богу, если так их правильно направлять, то они правильно понимают и будут продолжать. Без экуменизма, без всякой такой примеси.
Батюшка, я знаю некоторых ваших духовных чад, но вспомним некоторые. Того же Фому, знаем, как они любят Россию. Это просто для них наша не только святыня, а вся русская земля, и Москва как Третий Рим, и вся Россия как православное царство. Очень почитают и царственных мучеников. Кстати, батюшка, я помню, вы рассказывали о том, что когда вы первый раз зашли к отцу Серафиму, тогда еще Юджину Рулусу, увидели у него портрет государя. А в то время вы говорили, что многие из русских, даже людей, стеснялись. Не все были монархистами, не прославлены же были еще царственные мученики.
Да, да. Я удивился, что он, когда даже в первой наша беседа была о государе Николае II, я удивился, что как-то американец может знать. Но так как он был ученый человек, он знал, и, конечно, историю России изучал, так что ему очень дорог был государь, потому что у него была икона, то есть портрет государя в углу, с одной стороны был Спаситель посередине, с Божьей Матери, а с другой стороны был царь, портрет государя Николая II, лампада горела, и он сразу же мне объяснил это самое значение императора Николая II, как носить последнего носителя, значит, византийского, значения византийской монархии. Также нужно сказать, что первый собиратель новых мучеников, который был, звали его отец Михаил Польский. Он написал первую книгу, я, по-моему, об этом уже говорил. И потом второй том, в 1957 году была издана. Книга очень важная, повлияла очень много на меня. И мы с отцом Серафимом очень много об этом думали, читали, собирали сведения, и мы выпустили книгу. Называется, я уже сказал, «Russia's Catacomb Saints». Это значит «Святые катакомбы России». Это мученики, которые в большей части после, значит, 20-е годы, 30-е годы, после революционного, значит, времени. И третий том, который я унаследовал от самого отца Михаила, он по сей пору не был издан, потому что сведения нужно было проверять. И вот теперь эта книга, третий том «Новых мучеников российских», выйдет вот тут, в России. Вот я, значит, хочу предупредить, что такая книга выйдет. Там много, может быть, не точно, потому что мы издаем, так как отец Михаил оставил это, а умер он в каком-то 69-м что-то году, эта книга очень важна. И она повлияла, эти два первых тома и третий, повлияла на отца Серафима. И мы делали перевод из этой нашей английской книги, из этих томов. И там государь, конечно, тоже хорошая статья. А в третьем томе, там даже есть большой материал о тех бедных русских, которые во время Второй мировой войны были немцами сосланы, значит, в Германию, они там работали, а потом их выдавали в Советский Союз, и в Советский они, значит, там вешали, и ссылали в тюрьму и так далее. Я сейчас был в Воркуте. Познакомился с человеком, который чуточку старше меня, который был 14-летним мальчишкой, вывезли его из Украины. Немцы, значит, и там он работал, остарбайтер, это такой, значит, восточные работники. И когда, значит, пришли, когда война кончилась, то, значит, ему хотелось вернуться домой. А ему говорили: имейте в виду, вам беда будет, вы не вернетесь, потому что Сталин не разрешал вернуться в нормальную жизнь. Он их ссылал всех в лагеря. Но он не поверил. Его взяли. Он хотел поехать в Россию, и тем не менее его взяли, сразу же послали в Воркуту, и так он до самой жизни там прожил. И дети, у него родились потом дети, вот эта дочь, которую я видал, оказывается, они были, им было запрещено уезжать из Воркуты. Дети, как бы на они должны были нести ту же, тоже это самое как наказание за то, что они существуют. Только подумайте. И вот интересно, что когда вот отец Серафима, другие американцы это слышат, их ужасно это двигает. Как бы душа их переворачивается. Такая несправедливость из православной стороны. Как это могло быть, что такое ужасное безобразие, нечеловеческое такое, могло произойти на территории Святой Руси? Как это так могло быть? И, конечно, правильное понимание вот, православия и Святой Руси объясняет это, что это было связано с отрицанием самого Господа Бога, то есть апостасия.
То есть, что это были, батюшка, именно гонения на православие.
На православие.
Это было, то есть, именно потому, что вот эта святость возбуждала ненависть врагов Христовых, врагов Церкви.
И вот эти американцы не понимают это. Отец Серафим прекрасно понимал, прекрасно выражал. И вот эта книга чудная, к сожалению, мы не можем ее издать по-русски, называется вот, «Третий том новых мучеников российских». Она об этом как раз говорит.
То есть, батюшка, можно сказать, что когда американцы приходят к православию святому, то они совершенно правильно понимают все, что происходит сейчас в современном мире.
Зависит, куда они попадают. Если они попадают в группы, которые либералы, то они становятся либералами и начинают подчищать православие.
И коммунистического.
Да. Подделывают так, чтобы оно было одним словом миром признано. И тогда таким образом православие очень мало остается. Например, сейчас даже архиереи у нас там, они требуют модернизм. Значит, запрещают священникам ходить в антиохийской церкви. Запрещают священникам ходить в рясах. Должны быть же в светском. Потом ставят органы.
В антиохийской церкви?
Да. Снимают царские врата, чтобы без царских врат. Тайную молитву заставляют, тайную молитву читать громко. Целые такие реформы, чтобы adjournment, чтобы подделаться под тот... И наши американцы, конечно, в это само входят, тоже, потому что им не объяснили. Но если объясняют... Но интересно тоже, те, которые... Американцы, которые приходят в православие в эту группу, они долго не остаются.
То есть их это не привлекает?
Да. Они уходят или становятся просто такими, ну, светскими одним словом. Люди, которые вот недоступен мир святых. Недоступен. Поэтому у них понимание иконы, например, становится только эстетика. Они не входят в глубину иконы, потому что икона выражает этот подвиг. Это же настоящий подвиг. Не видит этого. А вот это я хотел сказать.
Да, наша передача подходит к концу, к сожалению, дорогие братья и сестры. Но для нас очень важно, я думаю, для слушателей радио «Радонеж», всех, кто нас слушает, очень важно, что сердца людей, которые очень далеки от Церкви Христовой, у которых нет, к сожалению, некрещенных бабушек и дедушек, которые не видят вокруг себя, пусть даже разрушенные, но прекрасные православные храмы, не видели всю свою жизнь, они их православию притягивает именно мученический подвиг и именно верность Христу. И американцы приходят, когда душа горит, у них зажигается этот огонек, они приходят к истинному православию. А все вот это либеральное экуменическое, оно надолго человека не задерживает. Поэтому можно сказать, что батюшка и отец вас в Иркуте, и многие тысячи наших новомучеников, они пострадали за Христа. Это то сокровище, которое сейчас русская земля несет всему миру. То сокровище, которое есть у нас.
И она доходит до таких людей, как отец Серафим. И их много таких.
Да, спасибо, батюшка. Я напоминаю, дорогие братья и сестры, что с вами сегодня беседовал игумен Герман Подмошинский. Вел передачу Виктор Саулкин, а я надеюсь, что вы услышите еще отца Германа в наших передачах. Прощаемся с вами.
Спасибо, Господи, благослови вас, Господь. Простите меня.